Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Я сегодня решил взять время для того, чтобы вместе с вами поговорить о нашей молитвенной жизни, о этой большой, очень важной части христианства. Если вы серьезно зададите себе вопросы и оцените себя, оцените свою жизнь, свою молитвенную жизнь, скорее всего, вы обнаружите, что процент времени, которое вы проводите в сознательном общении с Богом и преклонении перед Ним, очень и очень маленький. Чаще всего это время измеряется минутами, не десятками минут, а минутами в день. Это у среднестатистического христианина. Многие христиане, может быть, минутами в неделю даже можно измерить. Люди мало молятся. Христиане не знают настоящей глубины молитвы. Я взял это название «Секреты силы молитвы» с одной известной книги, которая давно была распространена. Это название отражает то, что молитва для многих нас сегодня является неизведанной тайной. Мы очень мало открываем для себя настоящее богатство и настоящую силу молитвенной жизни. Я хотел бы вместе с вами сегодня провести то время, которое у нас есть сегодня, эти полтора часа, может быть, для того, чтобы погрузиться в то, что Библия говорит нам, почему молитва – очень важный аспект нашей жизни. И не просто погрузиться, но духом своим, преклонившись перед Богом сегодня, научиться у Него, позволить Ему сегодня – обогатить наши души, позволить Ему сегодня сделать нас немножечко ближе к Нему, научить нас вот этой важнейшей части христианского бытия. Как я уже сказал, что наша повседневная занятость, суета, многочисленные дела, которые включают в себя в том числе и религиозную деятельность, очень часто – вытесняют молитву на задний план, так что нам просто не остается времени молиться. Мы часто бежим куда-то, потому что у нас все время что-то подпирает нас. Всегда есть какие-то срочные вещи, которые требуют нашего внимания. И поэтому молитва, как бы мы-то не против помолиться, но она остается где-то на второстепенных ролях. И в результате мы обнаруживаем, что нам уже и незачем молиться. Мы уже и не видим сильной необходимости в том, чтобы молиться. Ну да, правда, когда мы попадаем в какое-то безвыходное положение, мы приходим к Богу и просим у Него помощи. Почему? Потому что Он там на небесах, и Он там всем управляет, и у Него там, наверное, ключи от этой ситуации, и Он, может быть, нам поможет в этом деле. Но это, вы знаете, такая молитва в аварийных случаях, которые работают. Это такая аварийная молитва. Мы сегодня поговорим о настоящей молитве, которая очень и очень важна и крайне необходима для каждого из нас, причем не просто необходима. Священное Писание говорит о том, что молитва должна стать для каждого христианина дыханием. Я вам приведу несколько текстов, которые говорят о том, что молитва должна быть непрестанной. Много раз Писание говорит. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16-18 стихи. Посмотрите, пожалуйста. «Всегда радуйтесь и дальше непрестанно молитесь. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Заметьте, Священное Писание повелевает нам, повелевает детям Божьим, чтобы мы научились навыку практики непрестанной молитвы. Мы немножко позже будем говорить о том, почему это очень важно. Дело в том, что мы, живя в духовной реальности, мы постоянно атакуемы самыми различными духовными факторами, которые проникают в сущность нашего сознания для того, чтобы сотворить там свою реальность. Вот почему Бог говорит, повелевает нам непрестанно молитесь. Почему? Потому что нам нужно сохранять божественную реальность внутри нашего сознания. Иначе мы становимся постоянно жертвой этих атак в духовном мире. Непрестанно молитесь. Колоссянам 4:2. Будьте постоянны в молитве. Еще одно повеление, которое Бог дает через апостола Павла, и он обращается к нам и говорит, что молитва должна стать постоянной практикой. Постоянная практика – это не значит ежегодно молиться, и даже не значит ежедневно. Будьте постоянны в молитве – это постоянное состояние духа. Это состояние внутреннего человека. Бог обращается к нам, ко всем мужчинам и женщинам, молодым и старым, и говорит, что вот это единственно правильное состояние человеческой христианской души. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Деяния апостолов, 6 глава, 4 стих. Апостолы говорят о себе, говорят о том, что они посвящают себя специальному времени, и называют это время так, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И в результате, вы помните, 2 глава Деяний апостолов, 42 стих, там написано о том, что вся церковь пребывала в учении апостольском, в общении, преломлении хлеба и в молитве, в личном сердечном поклонении Богу. Римлянам 12 глава 12 стих, утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Когда я читаю эти тексты, я удивляюсь о простом факте, почему современное христианство перестало быть молящимся христианством. Почему сегодня люди потеряли ясное понимание ценности, важности молитвы. И не только. Они потеряли практику молитвы. Если мы посмотрим на то, каким образом развивается церковь, или церкви развиваются, или христианский мир развивается, мы всегда можем видеть, что церковь должна хранить в себе определенные ценности. Например, церковь является столпом утверждения истины, то есть она хранит истину и высоко ее ставит. И как только церковь перестает это делать, то в церкви переводятся люди, то есть они, их становится все меньше и меньше людей, которые любят истину, которые живут по истине, которые управляются истиной, церкви, которые управляются истиной, семьи, которые управляются истиной и так далее. И мы видим, как происходит уничтожение культуры людей, которые привержены истине. Или мы можем говорить о музыкальной церковной культуре, когда где-то развивается или не развивается музыкальная культура, когда несколько поколений, они просто перестают ценить хорошую церковную христианскую музыку. То, о чем мы говорим сегодня, мы говорим о другом, очень важном факторе. Мы говорим о том, что на сегодняшний день современное христианство в большинстве своем переживает глубочайший кризис утраты культуры общения с Богом. Потери. Люди не знают, что это такое, не у кого научиться. Вся молитва сводится к фразе «Господи, благослови эту пищу» или «Господи, благодарю за этот день». Это почти что механические дежурные фразы, которые человек не может не произносить, потому что он все-таки верующий, но которые за своей поверхностью или глубже своей поверхности очень мало что имеют. Спроси у большинства христиан, в чем их опыт реального общения с Богом, и вы обнаружите, что большинству людей нечего сказать. Вот почему мы слабы. Вот почему мы легко проигрываем. Вот почему христианство в большой степени сводится только к тому, что удержишь активностями. Я сегодня хотел бы вместе с вами посмотреть на несколько библейских текстов. Нашим объектом изучения сегодня опять будет эта замечательная, это очень важная молитва Господа нашего Иисуса Христа, которая известна на русском языке под названием «Молитвы Отче наш». Но я хотел бы до того напомнить о нескольких очень важных факторах молитвы. Вы помните, Даниил молился 3 раза в день? Он молился не в пику царю, который запретил молиться. Он молился не потому, вот царь запретил, а я буду молиться все равно, потому что он язычник, а я иудей, и я буду Бога своего отстаивать, и я буду стоять, и я буду открывать окна. Абсолютно не поэтому. Даниил не мог не молиться. Даниил знал вот эту культуру предстояния пред Богом. Для него общение с Богом было жизненно важной необходимостью. Он готов был умереть, если ему запрещали молиться. Он понимал, что молитва – это часть, неотъемлемая часть его жизни. Иисус Христос постоянно молился. Заметьте, Христос – совершенный человек. Уж если кому-то можно было не молиться, то это ему. Потому что он не имел недостатка. Он пришел на землю, и у него было все. Он обладал абсолютно всеми данными и способностями. Но Иисус Христос, живя на земле как человек, он не мог без общения с Богом, со своим небесным Отцом. Вот почему он искал его постоянно. Вот почему в каждой возможности, в каждой ситуации он уходил отдельно, уходил на гору для того, чтобы провести это время личного преклонения, личного глубокого контакта в молитве со своим небесным Отцом. Это было настолько очевидно, что вот эти молитвы дают особую жизнь, особую остроту, особую мудрость Иисусу Христу, что ученики не могли не заметить этого. Вот почему они однажды в одной из ситуаций обращаются к Иисусу Христу и спрашивают у него: «Научи нас молиться». Ученики умели молиться, они были иудеи. Они знали это с детства. Они знали, что в храме молятся. Их отцы молились. Они видели многих фарисеев, которые стояли на углах улиц и совершали молитвы. Они знали много разновидностей молитв, самых разных. Но то, что они увидели у Иисуса Христа, они увидели не разновидности, а они увидели молитву настоящую. Они увидели настоящего человека, который по-настоящему молится. Они увидели жизнь, пропитанную молитвой. Поэтому они обращаются к Иисусу Христу, 11 глава Евангелия от Луки написано это, и спрашивают: «Научи нас молиться». И Иисус отвечает им, и в ответ на их вопрос он дал им этот замечательный образец молитвы. И мы посмотрим на него сегодня для того, чтобы открыть в нем 10 особых благословений, которые, я надеюсь, привлекут каждого из нас к тому, чтобы больше молиться. Давайте прочитаем эту молитву вместе еще раз. Евангелие от Матфея, 6 глава. Я буду читать с 9 стиха еще раз. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Вы знаете, скорее всего, Иисус Христос, оставляя эту молитву Своим ученикам, знал, что люди будут переживать такие периоды, когда они разучатся молиться. Вы понимаете, Христос много сказал, самых разных вещей. Но далеко не все записано на страницах Священного Писания. То, что записано здесь, Евангелие Иоанна, 20 глава, 31 стих, говорит о том, что это же написано, чтобы мы знали, чтобы мы могли знать, что Иисус Христос есть Сын Божий, и чтобы, веруя в Него, мы имели жизнь во имя Его. То есть вот это нам нужно, чтобы иметь жизнь во имя Его, правильную жизнь. Зная о том, что люди будут переживать такие ситуации, когда им не у кого научиться молиться, Он оставляет нам этот текст, эту инструкцию к молитве. Оставляет для того, чтобы каждый христианин, который будет жить во всей истории, мог открыть этот текст и мог посмотреть и научиться, каким образом должна формироваться его молитвенная жизнь. Я сегодня хочу посмотреть на ряд вот этих слов, предложений, фраз, которые представлены в этой молитве, для того, чтобы вместе с вами сегодня учиться молиться. Для того, чтобы вместе с вами проследить вот эти ступени, эти принципы, эти секреты молитвы, которые делают нас сильными. Итак, самое первое, с чего начинается эта молитва, и с чего начинается вообще любая молитва. Без чего молитва невозможна вообще, никакая молитва невозможна. Это то, чего крайне не хватает вообще людям. Вот почему многие-многие люди, они произносят молитвы, но это всего лишь навсего ритуал. Там молитвы нет. Говорят, это молитва до потолка, это неправильное сравнение, там просто молитвы нет. Там есть просто произношение религиозных фраз. Молитва начинается с первого очень важного фактора. Она начинается с реального осознания Бога. В этом суть молитвы. Посмотрите, молитва – это встреча человека с небом. Мы привыкли жить в нашем материальном мире. Этот материальный мир заполонил весь наш кругозор. Он играет огромную роль в формировании нашего мировоззрения. И вот когда мы приходим к пониманию того, что Бог есть, и мы понимаем, что нам нужно иметь с Ним отношения, это первый прорыв из этого мира материального в мир духовный, в мир Божий. И когда это происходит, мы не только понимаем, что этот мир существует, мы понимаем то, что с этим миром у нас может и должна быть реальная, постоянная, регулярная связь. Слабость христиан заключается в том, что у нас недостаточно осознания вот этой духовной реальности. Мы вроде бы верующие, мы вроде бы ходим, поем, говорим, делаем там что-то, исполняем все обряды, которые прилично нужно исполнять для того, чтобы мы считались нормальными верующими. Но нет жизни, но нет силы, нет уверенности, нет энергии духовной внутри. Мы постоянно хромлим на оба колена. Причина заключается в том, что узнав, что Бог есть, и есть вот там вот эта духовная реальность, у нас нет отработанного навыка вхождения в эту духовную реальность. Заметьте, как начинается эта молитва. Молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах». Вот эти 4 или 5 слов, они заряжены колоссально важной информацией. Иисус Христос говорит, вот подходя к молитве, вы сначала сконцентрируете свой ум на том, перед кем вы стоите. Когда человек понимает, что молитва – это встреча с Богом, он не может просто так бормотать ее. Причина, почему люди бормочут молитву скороговоркой, заключается в одной простой вещи. Они не поняли духовной реальности. Они в нее не вошли. Сделайте для себя правилом. Даже когда вы самую короткую молитву совершаете, перед обедом, или длинную молитву, или с друзьями, или с кем угодно, сделайте для себя правилом. Вы пришли, самое первое, сконцентрируйте свое сознание на Боге. Это ворота, это gateway. Это ворота, это дверь, после которой начинается молитва. Если нет осознания «Отче наш», нет молитвы. Все, что будет дальше, это мимо все. Это все пролетит. Вы можете потратить время, вы можете потратить силы, но если вы не вошли в осознание Божьего присутствия, у вас не получилась молитва. Иногда это сложно. Иногда людям сложно сосредоточиться на Боге. Я приведу несколько конкретных факторов, которые мы видим здесь. Несколько конкретных факторов, которые помогут нам. Немножко помогут. Когда вы думаете о о ком-то из ваших родных или близких, вы можете вы представляете себе этого человека. Чаще всего вы не представляете имидж физически, но у вас все равно есть какое-то совокупное понимание этой личности. И вы думаете об этом человеке. Вы можете даже взять фотографию и посмотреть, и вспомнить этого человека. Но для того, чтобы созерцать Бога или концентрировать свой ум на осознании Бога, для этого нужен особый духовный опыт. Этого нужно, во-первых, осознавать его реальность, осознавать то, что Бог реален. Нам нужно специальное усилие для этого. Почему? Потому что мы не привыкли думать о Боге как о реальности. Наш грешный человек думает о том, что только он реален. И только материальный мир реален. И потом, когда мы пришли к Богу, мы поняли, что Бог тоже реален, но нам нужно постоянно напоминать об этом себе самим, потому что иначе мы сходим на прежние рельсы. Думайте о Боге как о Творце и Владыке всего существующего. Учитесь этому. Помните Римлянам 1 глава, где написано о том, что невидимая его сила и божество видимы через рассматривание творений. Христианин должен воспитать в себе практику. Видеть и осознавать Бога каждый раз, когда он видит что угодно. Все то, что происходит вокруг. Недостаток этой практики лишает нас способности по-настоящему молиться. Помните, что Бог безначальный. Это очень интересный опыт. Когда вы молитесь, сосредоточьтесь, вспомните, что у Бога нет ни начала, ни конца. Вспомните, что Он вечный. Вспомните, что Он всемогущий. Вспомните, что Он всезнающий, вездесущий. Нам нужно об этом думать. Осознавайте, что Он является вашим Отцом. Здесь написано, посмотрите, «Отче наш, сущий на небесах». Это еще одна очень важная часть всего того, кем Бог является. Почему это важно? Это важно, чтобы мы могли понять, что Бог ради того, чтобы соединить нас с Собою, Он искупил нас посредством жертвы Голгофского креста. Вот это gateway, вот это ворота, через которые входим мы в состояние молитвы. Нам нужно культивировать это в себе, постоянно вспоминать Голгофский крест. Постоянно вспоминать Отче наш. Не просто Бог великий и сильный на небесах, а помню, что этот Бог ради нас стал плотью. Что этот Бог ради нас претерпел на кресте жесточайшие мучения. Что это Бог ради того, чтобы спасти нас от смерти и греха. Он умер. Он был убит. Он был распят, был казнен. Отче наш. Осознавайте, что Он наполняет собой небеса. Нам нужно постоянно помнить, что Бог есть Дух. И духовное измерение реально. Посмотрите, мы имеем тенденцию видеть весь мир только в физическом измерении. Атеисты постоянно говорят, духовного измерения не существует. Умер человек, сгнил, и на этом все. Но Бог говорит нам, Священное Писание говорит о том, что существует гораздо более важная духовная реальность. Когда мы говорим «Отче наш, сущий на небесах», мы признаем эту реальность. Мы признаем, что эта реальность более важная, чем наша земная реальность. Мы признаем, что эта реальность вечная. Мы признаем, что эта реальность, там происходит все. Люди сейчас на земле в результате своего грехопадения не понимают этой реальности. До того, как человек согрешил, духовная реальность была вполне естественной для него. Бог беседовал с ним. Даже когда дьявол подошел, человек не удивился. Потому что духовная реальность была естественной. После грехопадения мы замкнуты в наш материальный мир. И нам сегодня нужно специальное усилие для того, чтобы мы могли постоянно напоминать себе о том, что существует духовная реальность с Богом, ангелами, архангелами, с бесами. Почитайте 6 главу послания к Ефесянам, и там сказано о духовной реальности, о силах, о начальствах, о властях, о мироправителях тьмы века сего. Это духовная реальность. И когда мы говорим «Отче наш, сущий на небесах», наша душа прорывается в эту духовную реальность. Мы своим сознанием погружаемся в тот факт, что действительно мир не ограничен только физическими процессами. Более того, мир, он существует только ради того, что существует духовная реальность. Молитва – это ворота в духовную реальность. Поэтому правило номер один, исходя из этого, молитесь, чтобы осознавать реальность Бога. Я хочу вас попросить, запишите, пожалуйста, это себе. И поставьте перед собой, сделайте задание самому себе. Посвятите сегодня себя тому, чтобы вот так вот шаг за шагом учиться молиться. Сделайте это задание на следующий месяц, чтобы каждый день проходить по этим 10 пунктам. И каждый день серьезно погружать себя, свое сознание в молитву. Итак, первое. Принцип номер один. Молитва – это сознание реальности Бога, и нам нужно молиться, чтобы достигать Его. Второе. Молитва – это смирение перед Богом. Опять-таки, нам катастрофически не хватает смирения. Грехопадение началось из-за гордыни. Слишком высокое понятие о себе или взгляд на самого себя, оно исходит из того, что человек, согрешив, противопоставил себя Богу. Так вот, молитва, она подразумевает смирение. Молитва – это смиренное склонение души перед Богом. Конечно, грех очень изобретательный. Он настолько изобретательный, что человек научился даже вот это самое естественное средство для смирения превратить в средство самоутверждения. Помните, как фарисей молился в храме? В этом проблема нашей греховной натуры, и нам нужно бодрствовать, нам нужно следить за собой. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах», дальше, «да святится имя Твое». Вот эти слова, они напоминают нам, они концентрируют наше внимание на то, что Бог свят. Если мы понимаем, что это такое, если мы действительно осознаем святость Божию, мы никогда не сможем не смириться перед Ним. Священное Писание приводит много примеров. Оно говорит о реакции Моисея, когда он встретился со святым Богом. Он не мог просто так сойти оттуда с горы. Лицо его светилось, написано. Он трепетал весь. Он ясно понимал, что он имеет дело с Создателем миров, со святым, совершенным, превосходящим разумение Богом. И это смиряет. Вы знаете, когда человек встречается с чем-то гигантским, просто гигантским на земле, и вот эти даже физические объекты гигантских размеров, даже они нас смиряют. Я как-то рассказывал несколько раз, когда приходилось подниматься на гору и видеть пред собой эту гигантскую глыбу. Она смиряет. Но когда человек видит Бога, когда он входит в реальность осознания духовной сущности Божией, он естественно смиряется. Помните реакция пророка Исаии, когда он видел Бога? И когда он пал ниц, и когда он вопиял: «Горе мне, погиб я». Помните реакция Петра, Иоанна и Иакова, когда они увидели преображенного Иисуса Христа на горе Преображения? Реакция была та же самая. Каждый раз, когда человек видит Бога, молитва смиряет. Если вы вошли в присутствие Божие, оно будет вас смирять. Смирение крайне нужно нам. Причина, почему так мало смиренных христиан, заключается в том, что мало настоящих молящихся христиан. Мало опыта молитвы, мало практики смиренного предстояния перед Богом. Молитва сводится к какой-то формуле. Если вы помолились, и вы после молитвы не оказались более в смиренном состоянии духа, чем до молитвы, вы не молились. Вы просто отбыли очередь. Молитвы там не было. Молитва всегда смиряет. Реакция людей в вечности. Откровение 4 глава описывает 24 старца. 24 старца – это представители спасенного человечества. 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущим во веки веков. Даже в вечности. Вся вечность, она пронизана духом смирения людей перед великим Богом. В этом смысл молитвы. Хотите побеждать гордость? Хотите упражняться в смирении? Молитесь по-настоящему. Больше проводите время в молитве. Осознавайте величие Бога и преклоняйтесь перед Ним. Гордые люди бегут от Бога, потому что его присутствие, оно обязательно, оно требует смирения. Поэтому гордые люди всегда бегут от Бога. Или они могут быть в церкви, они могут быть в христианстве, но они бегут от Бога. Они не могут быть с Богом. Они не могут предстоять, преклоняться перед Богом. Они не могут, потому что это смиряет обязательно. Третье. Молитва – это восхищение Богом. Молитва – это осознание реальности Бога. Молитва – это смирение перед Богом. Молитва – это восхищение Богом. Молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Когда мы говорим «святится имя Твое», мы не только видим в свете Его святости свое несовершенство, мы еще и восхищаемся тем, насколько Он велик. В этом весь секрет, почему мы хотим молиться. Потому что мы приходим к тому, кто безмерно красив, кто абсолютно совершен. Святость – это означает высочайшая степень совершенства во всем. Да святится имя Твое, мы признаем, мы видим, что нет совершеннее Его никого во вселенной. И нам нужен этот опыт. Нам нужен опыт сознательного постижения этого. Все более и более глубокого постижения Божьего совершенства. Кстати, этот опыт будет у нас всю вечность. Почему? Потому что Божье совершенство непостижимо полностью. Мы никогда не можем его постичь. И чем больше мы будем жить в вечности, тем больше мы будем постигать, и тем больше мы будем радоваться и наслаждаться им. Думайте о том, насколько Бог превосходит нас, простых, смертных, грешных людей. Думайте о величии Его личности. Практически учитесь этому. Думайте о величии Его творения. Когда мы говорим о восхищении Богом, да святится имя Твое, это восхищение связано еще с одним очень важным аспектом, с благодарностью Ему. Наша жизнь переполнена огромным количеством милости, постоянно являемых нам, которую мы, к сожалению, забываем. Филиппийцам 4 глава 6 стиха написано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». То есть это мир в душе, это ясная признательность того, что Бог не обязан нам ничем. Абсолютно все, что мы имеем, всякое благо, которым наполнена наша жизнь, оно не было нами заслужено. Бог не был обязан давать нам эти блага. И нам не хватает этого признания. Нам не хватает практики понимания этого. Нам не хватает того, чтобы мы могли постигать все больше и глубже это понятие. Понятие того, что Бог действительно не обязан нам ничем. Он не обязан был нас создавать. Он не должен был нас спасать от греха. Он не должен поддерживать нашу жизнь. Вы знаете, наша жизнь имеет очень много тонких точек, которые полностью зависят от божественной руки. Совсем недавно произошло интересное происшествие. 19 июля, то есть в этом месяце, по-моему, 10 дней тому назад, в Солнечной системе произошло событие, которое привлекло внимание многих-многих, не только астрономов, но многих людей, которые как-то следят за этими вещами. В Юпитер врезался гигантский астероид. Астероид — это космическое тело, летающее там, глыба, просто если сказать. Глыба размером в километр, один километр. Так вот, удар этого астероида в Юпитер, он произвел там воронку размером с Землю нашу. Но это еще не все. Ученые посчитали, что оказывается вокруг Земли или поблизости Земли летает, знаете сколько? 784 астероида размером больше одного километра. Кроме того, они посчитали, что если в нашу Землю врежется астероид всего лишь 130 метров, то взрыв произойдет на Земле по силе в 10 тысяч раз превышающий взрыв атомной бомбы в Нагасаки. Всего лишь 130 метров. То есть, если километровый астероид врежется в Землю, пиши пропало. Земля расколется. 784 штуки только этих больших вокруг летает. И мы живем. И ни один еще не упал. И все они реально могут упасть. И никто из нас не думает, что Бог поставил землю в совершенном месте, и у него есть определенное время для всего. Не только угол ее оси, не только скорость вращения, не только расстояние от Солнца, не только Луна, которая рядом, не только атмосфера, которая на Земле, не только все магнитные полюса, которые работают, и самые-самые разные факторы, которые нам еще неизвестны. Ну и даже такие вещи, когда весь вот этот космический мусор, но это не мусор, это мусорище, которое летает там в космосе, и Бог хранит нашу Землю. И мы не знаем многих-многих других факторов, от которых Бог хранит, и Он абсолютно не обязан. И мы забываем быть благодарными за то, что мы дышим, за то, что сердце бьется, за то, что обмен веществ в нашем организме происходит, за то, что мы способны думать, мы способны радоваться, мы способны творить. Мы очень быстро привыкаем к тому, что все это само собой разумеющееся, все это должно быть. И только тогда, когда сталкиваемся с диагнозом неизлечимой болезни, мы возмущаемся. Как? Это же должно работать. А должно ли? А кому должно? Абсолютно никто никому ничего не должен. Нам нужно погружаться в это молитвенное благодарение Богу. Просто вспоминая о том, что сердце бьет. Вспоминая о том, что мы функционируем, что жизнь происходит. Нам нужен этот опыт молитвенной благодарности Богу. Этот опыт, которому учит нас молитва «Отче наш». Итак, молитесь, чтобы восхищаться Богом и благодарить Его. Четвертое. Молитва – это преклонение перед Богом. Что это значит? Молитва тесно связана с признанием Божьего права на нашу жизнь. Когда мы преклоняемся перед Богом в молитве, Иисус Христос учит, как молиться. Молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». И дальше. «Да придет царствие Твое». То есть, когда мы говорим Богу в молитве, мы вынуждены признавать, что Он является суверенным владыкой, Он является царем вселенной. Он царствует на небесах, и верующие люди – это те люди, кто хочет Его царства. Это те люди, кто преклоняется перед Ним и говорит: «Я хочу, чтобы Ты правил мной». Вот так, как Ты правишь ангелами на небесах. Вот точно так я хочу, чтобы ты царствовал здесь, чтобы твое владычество было реальным и очевидным, чтобы твое царствование было признано, признаваемо. Иисус учит, что наша молитва только тогда будет эффективной, когда она будет исходить из нашего признания Его царем и владыкой.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!